Братья и сестры, мы продолжаем изучать Слово Божие, в котором мы видим большой такой библейский марафон. Для тех, кто присоединился к нам недавно в церкви, вы, наверное, должны знать наш такой большой контекст изучения. Я немножечко в качестве вступления скажу, что мы много лет назад начали изучать Евангелие от Матфея. Это то, чтобы погрузиться нам в эти глубины Евангелия, увидеть эту историю искупления. Мы главу за главой, фразу за фразой, текст за текстом пытались увидеть Божий замысел в человечестве, как пришло к нам спасение с небес. Потом мы увидели жизнь церкви из книги «Деяния апостолов». Мы увидели вот этот вот эстафетный марафон, когда Господь вручил своим ученикам. Причем ученикам, чтобы мы понимали, которые не отличались большой силой, эрудицией, духовными способностями, простым рыбакам, большинству из них ничего не значащим в этом мире. Через них Бог стал распространять благую весть по всему миру. Весть спасения, весть жизни, весть силы, весть, которая должна радикально изменить судьбы всех людей, кто уверует. Деяния апостолов закончилось тем, что Павел был заключен в тюрьму, и вот оттуда мы продолжаем изучать его письма, когда он из тюрьмы начал писать свои послания церквям. Мы прошли несколько этих писем, послания к филиппийцам, колоссянам, Филимону. Мы увидели вот эту вот красоту пасторской заботы о церквях. Сейчас, изучая послание к Тимофею, чисто хронологически, Павел выпущен из заключения на небольшое время. Он не знал. Мы знаем, что это небольшое время, но он не знал. Буквально где-то года, может быть, полтора-два, ну максимум три между заключением первым и вторым, которое оказалось для него последним. Павел пишет Тимофею, зная, что рано или поздно Павел уйдет, поколение апостолов уйдет, и должны быть верные, которые будут созидать церковь. Созидать ее верно, созидать ее истина для того, чтобы всякий, кто приходит в церковь, понимал путь спасения. Друзья, самое главное, то, что мы должны найти в этом мире, это правильный путь спасения. Вот вся Библия пронизана этой истиной. Если люди не найдут истинный путь вечности, для них будет самое великое разочарование, если так мягко можно сказать. Это трагедия под названием ад. Вот для чего сегодня церковь существует в мире. Для того, чтобы быть Божьими устами, чтобы быть Божьим сердцем, Божьими руками, Божьими вестниками, которые возвещают о пути спасения. И здесь мы с вами собираемся не для того, чтобы немножечко интеллектуальные свои познания улучшить, исторические или еще какие-то. Мы здесь тренируемся для того, чтобы, разойдясь, те, которых Бог посылает нам на нашем пути, мы указывали на Христа, на единственный путь спасения. Я понимаю, что вы меня понимаете, что речь не идет о том, что вы вошли в транспорт общественный или на остановке, дергаете каждого человека и буквально каждому абсолютно начинаете рассказывать. Возможно, такое кто-то может делать, но чаще всего Бог посылает людей, обстоятельства, дает нам желание, возможности, способности, чтобы мы это делали. Потому что кто-то когда-то для нас это сделал. Этим занимается Павел. Он наставляет Тимофея. Тимофей, ты должен знать, как необходимо поступать в церкви, которая есть дом Бога живого, столб и утверждение истины. Мы с вами уже подошли к финалу 4 главы. Мы заканчиваем с 12 стиха. До конца главы сегодня будет наш отрывок. Но еще хотел бы напомнить контекст 4 главы. После того, когда Павел объяснил стандарты служителя, он тут же показывает контраст нечестивых лжеслужителей, которых использует сатана для того, чтобы деструктивно влиять на церковь изнутри. Церковь сплочается тогда, когда она чувствует давление извне. Вот как-то так получается. Как только начинаются какие-то преследования или гонения, церковь моментально становится плечо к плечу и понимает, все, наш враг нас атакует. По разным причинам, через разные какие-то пути, люди это чувствуют. Но когда враг проникает вовнутрь, зачастую это очень сложно заметить. Потому что тактика всегда она вот похожа на то, или стиль ее выражается в том, чтобы разбавить истину с ложью. И чаще всего истина сначала бросается в глаза, как анестезия, которая притупляет внимание, и потом человек попадает на скользкий путь или заезжает на обочину своей веры, и потом через какое-то время оказывается непонятно где и забывает, где он был раньше. Вот несколько лет назад общался я с одним пастором из харизматического движения, и он мне говорит: «Ты знаешь, брат, если бы Иисус жил в наше время, он ездил бы на самой крутой машине. У него была бы самая крутая одежда, он жил бы в самом крутом доме, в самом элитном районе». На что я ему возразил? Что ему мешало тогда ездить на самой крутой колеснице? Почему на самом крутом коне не въехал в Иерусалим? Почему не родился в самом крутом роддоме? Почему он тогда не ходил в самых-самых крутых сандалиях? Вы улавливаете подвох? Мы дети царя. Мы не должны быть бедными, нищими, мы не должны быть оборванцами, мы не должны быть людьми, у которых проблемы с образованием или еще с какими-то там недостающими вещами в жизни. Мы должны показать этому миру, что мы дети царя. Это правда. Но время еще не пришло, мы еще не дома. Так будет, когда мы придем домой. Самое печальное, друзья, что подобные утверждение о каком-то успехе, о процветании, о благосостоянии, которое якобы сказано о нас здесь и сейчас, берется из Библии и подается в наше время, но, к сожалению, в массе своей оно не работает. Это лукавое обольщение для детей Божьих. Это учение родилось в благополучном Западе, и там даже неверующие, не нужно ходить в церковь, чтобы ходить в самой крутой одежде, ездить в самых крутых там, машинах и жить в самых-самых престижных домах и районах. Согласны? Но проблема в чем? Возьмите это учение и начните проповедовать в бедных районах или в бедных странах, в африканских, где-нибудь на юго-востоке Азии, в трущобах. Не сработает. Если это учение библейское, оно должно было бы сработать. Но оно не сработает. Вот тот текст, который сегодня мы с вами будем изучать, это как раз-таки сильный удар по учению процветания, благосостояния и какого-то христианского успеха. Мы посмотрим, как достигнуть успеха в христианском служении. Об этом наш текст. Давайте мы прочитаем. Откройте со мной, пожалуйста, 4 главу 1 послания Тимофея. Мы прочитаем с вами сегодня с 12 стиха до конца этой главы. 1 Тимофея, 4 глава, с 12 стиха. «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не нероди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай». Вот оно. «Дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вы замечали, друзья, христианские парадоксы? Вот на фоне того, что современная психологически трюковая такая теология, которая просто касается плоти человека, далека от библейской реальности. Чего стоит первые проповеди Христа, когда Он говорил «блаженные»? Помните, кто? Плачущие, нищие. Те, которых гонят, те, которых ненавидят, презирают. Он все перевернул, Христос. Он просто разрушал основы этого мира для того, чтобы показать реалии. Если бы он захотел завоевать публику, Христос, Павел, они включили бы весь свой божественный ресурс, Христос свой собственный, а Павел приобретенный и данный ему Богом, чтобы привлекать людей как раз-таки исцелением, привлекать людей всеми, всевозможными средствами для того, чтобы создать эту массу поклонников и доказать всему миру, вот мы. Но, как я часто повторяю, обращаю на это внимание, читая жизнь Христа или исследуя, вот невозможно не заметить, что Христос как будто бы выставлял людям преграды и препятствия в следовании за Ним. Хочешь иметь жизнь вечную? Хочешь сохранить душу? Что? Должен потерять ее, должен умереть. Хочешь быть лидером? Хочешь быть первым? Стань всем рабом. Хочешь иметь силу? Найди ее в немощи. Все наоборот. Поэтому тот успех, который сегодня диктует Голливуд, который диктует этот мир под влиянием этого же Голливуда, он ничего с библейским успехом не имеет. Поэтому пастора, которые хотят быть модными, клевыми, классными, которые пытаются влюбить в себя публику, делают всевозможные мирские и Богом запрещенные трюки, не достигая при этом никакого успеха и при этом вводя людей в заблуждение и уводя их куда-то в сторону. Павел знал, что он пишет. Павел знал, в чем настоящий успех. И мы сегодня с вами, друзья, посмотрим. Я не думаю, что это касается только служителей, которые за кафедру выходят или ведут воскресные занятия, воскресные школы, либо ведут домашние группы. Касается каждого из нас. Потому что каждый из нас христианин. Возможно, новообращенный христианин – это потенциальный служитель. Тот, кто занимается уже служением, это тот, который должен это слышать. Христианин, который, может быть, видимо, не занимается служением. Он может быть соучастником или сотрудником в деле служения с кем-то. Этот текст для всех нас. Давайте мы рассмотрим несколько очень важных, конкретных, таких ценных моментов, о которых Павел говорит, как достигнуть христианского успеха в служении или в церковном служении. Давайте начнем с первого пункта нашего плана. Во-первых, 12 стих. Во-первых, служитель должен быть примером в церкви. Служитель должен быть примером в церкви. Павел использует вот для нас, может быть, обычное слово «пример», но в греческом языке «пример» оно было несколько контрастнее или острее. Будь шаблоном, будь отпечатком, будь тем, по которому 100% нужно равняться. Да, Тимофей не был Богом, но и Богу никто не может равняться. Когда мы смотрим на Христа, чаще всего мы понимаем, это недосягаемая высота, это же человек и Бог, или Бог и человек. Как я могу копировать жизнь Христа? Вот в этом случае Павел о себе говорит, подражайте мне, как я Христу. Все, что видите во мне, как во Христе, это копируйте, этому следуйте. Тимофей, будь образцом, будь этим оттиском. Вы знаете, что наилучший способ кого-то чему-то научить, это просто показать, как это делать. Очень часто, теоретически, мы можем, ну, правильно что-то озвучивать. Я вам скажу свое внутреннее такое наблюдение. Моя информация, содержащаяся в голове, она превосходит мой опыт и практику. Я больше знаю, чем я делаю или исполняю. И когда я попадаю в какую-то неприятность, либо в глупость, либо ошибки, либо грех, я начинаю прокручивать. Почему я там оказался? Ответ. Мои знания опережают мой опыт. Я это знал. Я знал этот текст. Я знал, как нужно было сказать. Я знал, где нужно было промолчать. Но я еще в этом не вырос. Или проигнорировал. Или поступал в угоду своей плоти, оправдывая себя. Когда это касается лично меня, это моя проблема. Но когда через меня проблема приходит в церковь, Это наша общая проблема. Я вам скажу, что с неким ожиданием трепета и страха я воспринимаю встречу со Христом. Не потому, что будет решаться вопрос, буду я спасен или нет. Будет решаться вопрос моего служения, влияния на церковь, насколько, когда, каким я был хорошим или плохим примером. Никто не избежит этого, в том числе и я. Поэтому Писание говорит, что служителям надлежит дать отчет за свое служение. Я знаю, что Бог милостивый, но Он не убирал этих требований. Во многих деталях Бог будет спрашивать с меня и с каждого друзья из нас, как мы влияли на других людей, чтобы быть для них этим примером. Антипример – это самое ужасное, то, что может сделать служитель. Христос о некоторых таких людях говорил, лучше бы им повесили тяжелый камень на шею и утопили, если они соблазнят или станут препятствием для одного из малых сих, для одного из детей или новообращенных, или для людей, которые ищут Христа. Мы должны давать себе отчет, что люди, которые вокруг нас, они не видят Христа. Церковь, служители, они являются вот теми проводниками визуальными, которые показывают образ жизни Христов. Павел это четко понимал. Но заметьте, кроме того, что Тимофею нужно было показать пример, у него была одна проблема, вот культурная проблема. Не культурная в плане этики или морали, а той культуры. Он был моложе, возможно, всех тех, кто были в церкви. Люди, которые достигали возраста от 50 лет и старше, это были старейшины. Тимофею на тот момент, возможно, было лет 35, вот где-то плюс-минус 2-3 годика. И ему нужно было начать церковь. Ему нужно было руководить этими людьми. А оказавшись за кафедрой, ты не получаешь автоматически, ну, не знаю, уважение или репутацию. Павел говорит, Тимофей, ты должен заработать, завоевать или заслужить репутацию. Нет такого, пришел, тебе титул, рядышком Павел стал, а теперь этого парня принимайте и слушайте. И все сидят, кивают головой, говорят, ну да, с чего бы это? Почему я должен доверять тем призывам, которые он говорит? Почему я должен внимать его наставлениям, которые он делает? С какой стати я должен перенимать его какие-то ценности? Это очень объективный момент, особенно в те времена. Сейчас выпускник семинарии, который там отучился 2-3 годика, там знает тот же греческий алфавит, выйдет за кафедру, и как будто бы у него есть право наставлять и учить людей. Может быть, у нас общество толерантное, которое помалкивает и сильно не возмущается. В те времена все было по-другому. Мы понимаем, что сам возраст тоже не дает человеку права быть влиятельным на человека. Это не значит, что все, кому 50 плюс, это уже одаренные, мудрые, имеющие глубокий опыт жизни, особенно богословских каких-то знаний. В этом есть баланс. Но у Тимофея была двойная проблема. Он был молодой по возрасту и молодой в служении. Хотя он немало был времени с Павлом. Так вот, что Павел говорит. Тимофей, никто пусть не пренебрегает юностью твоей. Мне кажется, лучше Павлу было бы написать это письмо в церковь и сказать, друзья, никто из вас пусть не пренебрегает Тимофеем, моим учеником. А он обращается к Тимофею. Что должен был Тимофей сделать? Выйти и сказать, вы знаете, что мне Павел написал? Чтобы никто из вас не пренебрегал моей юностью. Вот так. Но он ему говорит, ты должен заслужить репутацию в церкви. И вот она. Будь образцом. Дай людям увидеть, что ты Божий человек. И он перечисляет несколько путей, по которым вот этот образец начинается. Во-первых, в слове. Стоит отметить, что должна быть чистота речи. В чистоте речи от общего взгляда, да, вот на чистоту речи. Христианин, особенно служитель, он должен избавляться от всякого сленга. Это его духовный рост. Это не значит, что он не имеет права его использовать тогда, когда нужно его использовать. Мы знаем, что Павел в некоторых эпизодах своей жизни, он не лез в карман за словом, он просто всю обойму выстреливал против лжеучителей, называя их очень часто нелестными словами. Но он снова возвращался к тому Павлу, которым он был. Речь должна быть понятной. Речь должна быть честной. Вот в слове это не просто правильная речь с правильным ударением, но она должна быть честной. Если сказал «да», значит «да». А если человек говорит «нет», и с его характером что-то не так, то человек думает, ну кто его знает, что под этим «нет» подразумевается. Не знаю, может быть, вероятно. Или это конкретный человек. Вот с этой точки зрения Павел говорит, пусть твоя речь будет понятной. Пусть твоя речь будет конструктивной. Вот текст, который вы видите на экране, Ефесянам 4 глава, 29 стих, там сказано, чтобы не было гнили в твоих устах. Или в речи христианской, чтобы не было всякого гнилого, порченного, в котором есть намеки, шутки, оскорбления, унижения. Вот этого не должно быть. В 25 стихе этой же главы Павел говорит, что не лгите друг другу, говорите истину, не вводите людей в заблуждение, будьте конкретными и понятными. В Колоссянам 4 глава 6 стих, пусть твои слова или ваши слова будут с благодатью, помните что, приправлены солью, конкретика, назидание. Вот эта речь – могущественный фактор, который может человека либо вдохновить, ободрить, помочь, или наоборот, размазать. Вы знаете, насколько слово имеет огромную силу? Не знаю, как вы, но когда я был еще вот таким подросточком маленьким, когда где-то что-то там в школе нашалил, да, или вот чего-то дома не сделал, я знал, что меня дома ждет от моей мамы. А если это еще было сделано компанией, то все мы шли домой вот так вот. И я помню однажды, я не помню ситуацию, но помню, что мы говорили. Лучше бы сейчас по мордам надавали. Сказали, сынок, иди кушай. И все. И вот не было длинной тирады. Как ты мог? Что ты? Посмотри, да ты меня, вот маму, я тебе столько в жизни делаю, а ты вот, где твоя совесть? И когда вот это ты все слушаешь, а если это долго, а если это справедливо и нужно было все это, это просто уничтожало. Да, знакомо? Казалось бы, пролетела искра, обняли тебя, поцеловали, ты все понял. Вот от маленьких таких эпизодов до каких-то конфликтов, когда в этих словах может быть какое-то унизительное, колкое, язвительное, а потом просто, ну ладно, прости, проехали. Ничего подобного. Глубоко запоминается вот здесь, а потом еще глубже опускается сюда и на очень долго остается там. И не потому, что мы плохие, потому что мы так устроены. Мы вроде бы пытаемся это все приглушить, а оно вылазит. И с этим трудно бороться. И наоборот, когда в нашей жизни оказываются рядом люди, которые могут сказать, вот как Христос, помните, да, вот трости надломлены не сломят, льна курящегося не угасит. И ты понимаешь, когда кто-то подойдет и скажет, друг, брат, сестра, Бог живой, Он верный, Он близкий, я тебя понимаю. В зависимости от ситуации, в зависимости от каких-то других эпизодов жизни, слово может просто настолько мощно вдохновить, что лучше любого там препарата, который адреналин вызывает и дает тебе каких-то физических сил. Эти слова точно так же приходят сюда. Глубоко здесь остаются и еще глубже опускаются вниз. И в нужный момент ты вспоминаешь этих людей, которые не льстили тебе, которые на самом деле были тем Божьим инструментом и орудием, которые просто дали тебе хорошее направление, хорошее ободрение. На эту тему можно было бы целую проповедь говорить, обращаясь к притчам Соломона, к учению Христа, апостолов. Это просто кладезь того, насколько Слово Божие имеет огромную силу. Потому что вначале было Слово. Словом был создан этот мир. Слово – это есть логика. В этом есть последовательность, в этом есть жизнь. Словом Божьим мы спасены. Посредством Слова мы коммуницируем. Посредством Слова мы понимаем те или иные образы. И вот во всем этом Павел понимал, насколько Слово имеет силу. Я не сомневаюсь, что Павел не перепутал последовательность. Покажи им пример в Слове, в речи. Здесь не идет о том, что покажи им Слово Божье. Немножечко позже он об этом скажет. Но он говорит, в Слове Твоем, о котором ты говоришь, или которое ты используешь, дай им образец. Дай им образец. Подумайте о своих речах. Насколько они созидательны. Насколько они отображают добро, благо. Или там всегда есть какой-то подвох, ты не знаешь, где тебя хотят запутать, унизить, высмеять, в тупик загнать. Или просто какая-то бесполезная абстракция. Я понимаю, что все зависит от ситуации, от эмоциональной близости людей, кто с кем общается. Тем не менее, вы можете посмотреть на историю своей жизни и понять, что бы люди обо мне сказали, как о человеке, который говорит. Будь образцом. И еще один интересный момент. Для кого? Прежде всего, для верных. Не работай на публику для неверующих людей, не пытайся им понравиться. Бывают такие моменты, когда христианин в церкви, он благочестиво разговаривает с братьями и сестрами, вот на языке церкви, приветствую, возлюбленные. А когда оказывается на работе, ну что, Михаил Иванович, как там это? И пошел по фене там для того, чтобы раствориться в обществе, для того, чтобы там быть принятым. Павел говорит, будь верным или будь образцом для верных. Церковь назидай. То, что в миру, они... Или это второй фактор влияния. Сначала здесь. Конечно, ты иногда можешь оказаться с верующим человеком в неверующей компании. И там верующий будет за тобой наблюдать, как ты с ним общаешься. Ну, может быть, это другая история. Но вот эта тема, с чего Павел начинает, к чему ведет к успеху служения, начинается речь. Номер один. Будь образцом в слове. Во-вторых, это вытекает из первого. Будь образцом в жизни. Говорить можно научиться, а вот сама жизнь – это уже тот фактор проявления, который ты очень проблематично его очень скрыть. Или другими словами, Павел говорит, будь образцом в поведении. В жизни – это в образе твоей жизни. Пусть последовательность вытекает в твоей жизни из твоих слов. То, как ты говоришь, так и поступай. Ничего сложного. Да? Согласны? Иногда люди говорят, ну ты правильно говоришь. Покажи в жизни твоей. Петру было, что сказать на эту тему. Если мы обратимся к первому посланию Петра, 5 глава, он тоже наставляет своих сослужителей в деле Господнем. Давайте мы прочитаем со 2 стиха. 1 Петра, 5 глава, со 2 стиха. Смотрите. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим». И вот оно. Подавая пример стаду. Подавая пример стаду. Это лучший фактор в жизни церкви, когда люди, наблюдая за своим лидером, служителем, могут понимать, что человек, то, что мы слово это используем, целостный, то, как он сам верит вот здесь, как он проповедует, учит, так он и живет. Другого пути для того, чтобы быть образцом, не существует. Теперь вы замечаете, о каком успехе Павел говорит? Если бы он жил принципами Греции и Рима, сказал бы: Тимофей, пусть у тебя на груди всегда висит паспорт гражданина Рима, то, что ценно в обществе. Подкачай мышцы, пресс, сделай прическу классную. Возьми денег в долг где-то, купи башмачки такие неплохие. То есть покажи людям, что ты сын царя. Впечатли их, дай им увидеть. Ничего подобного. Потому что мысли Божьи, они ничего общего не имеют с мыслями и ценностями этого мира. Будь образцом в слове, в жизни, дальше в любви. Очень жаль, что вы не в нашей домашней группе. Мы сейчас как раз-таки заканчиваем на нашей домашней группе изучать первое послание Коринфянам, 13 главу. Вот как раз-таки все характеристики любви, которые там использованы, это концентрат того, чем является Божья любовь. Вы знаете, очень много в Библии есть призывов: любите, любите, любите. Вот здесь, в этой главе, написано, как любить или что такое любовь. Чем любовь является, чем любовь не является. Вот маленький такой контекст вот этой истины. А Павел просто в отчаянии, вот у меня такое впечатление, что он просто в этой главе кричит к этой церкви: у вас есть духовные дары, у вас есть познание, у вас есть пророчество, у вас есть даже какая-то жертвенность, ребята, но у вас нет самого главного, нет любви. Без любви вы делитесь на группы. Без любви вы поддаете в суды друг на друга. Без любви вы допустили, что у вас в церкви аморальность. Без любви женщины занимают главенство над мужчинами. Вы просто перепутали эти педали и давите туда, где хотите ехать, но стоите, и наоборот, где нужно ехать, вы давите на тормоз. Вы все просто сместили. Вам нужна любовь. Но у вас ее нет. Она его. Это любовь агапе. Это нечувственная любовь, эрос, греческая, плотская, эмоциональная. Это не семейная любовь, это не дружеская любовь, это его любовь. Вы можете вот в двух-трех тезисах сказать, чем любовь агапы проявляется, в чем ее ценность, чем она отличается от всех видов любви, которые сегодня в мире существуют? Она безусловная. Совершенно верно. И я бы еще, может быть, чуть-чуть шаг назад сделал. В этой любви не доминируют эмоции. Любовь агапы – это выбор. Я выбираю любить. Неважно, любят меня или нет. И вот здесь безусловное. Я не ставлю условий. Или любовь агапы не ставит условий. Если мы эту любовь агапы будем просто выдыхать в понимании того, что это Божья любовь, то Он нам не ставил условий для того, чтобы простить нас. Просто в той точке грязи, мерзости, греха, в которой мы находились, Он там нас полюбил. Он не сказал: приведите себя в порядок, измените свой принцип жизни, тогда приходите, я вас приму. Возлюбил нас тогда, когда мы что? Были грешниками. Я думаю, нет лучшего текста, который доказывает, что любовь агапы – это безусловная любовь. Она односторонняя. Она не ждет того, что ты мне, я тебе. Равноправная. Это выбор. Это чистая любовь. Там нет фальши. Там нет скрытых мотивов, что я хочу тебе понравиться. Эта любовь, конечно же, подразумевает жертвенную любовь. Это не просто слова. В этой любви есть проявление действий. она всегда достигает какой-то цели. И Писание говорит, что эта любовь никогда не перестает, потому что источник любви – Бог. И вот Павел говорит Тимофею, будь этим примером. В твоей церкви будут трудные люди. В твоей церкви будут люди, которые тебя не будут уважать. Как бы ты этот текст им не читал, повесь его вот здесь, что никто да не пренебрегает юностью твоей, будут пренебрегать. Даже если ты будешь образцом, будут пренебрегать. Но люби их. Это выбор. Ты должен сделать шаг навстречу этому, чтобы выбирать любить. Будь для них образцом. Друзья, это очень сложный момент. Кстати, мы на нашей группе тоже говорили. Одно дело просто разобрать на атомы, на косточки, да, что такое любовь, дать им определение и понять, чем она является, чем она не является. Но знаете, в чем еще самая серьезная проблема? Как она должна проявляться? Где взять силу? Где эта кнопка, на которую можно вот так нажать, и из нас потекла любовь? Есть у вас ответ? Так, кто там с нашей домашней группы? Маленький тест. Хорошо, мы с вами встретимся еще. Пообщаемся. Но, кто забыл? Писание говорит, исполняйтесь Духом. Любовь агапы, она нам не присуща, друзья. Это не наше. И мы его искусственно вызвать не можем. Тогда, когда мы соединены с Ним, и Писание говорит, исполняйтесь Духом, вот тогда Его Дух, живущий в нас, проявляет эту любовь. Второй вопрос. Как исполняться Духом? Я, может быть, в сторону ухожу от этой темы, но я думаю, это важно. Спасибо тебе. Садись, пять. Когда мы пребываем в Слове Божьем, у нас тоже нет такого прибора или генератора, который включил, накачал нас, да? Вот. И мы исполнились Духом. Слово Божие и Дух – это одно и то же. Когда мы пребываем в Слове, изучаем истины Писания, когда мы погружаемся в Него, что значит исполняться? Вот где я? Я знаю, что сейчас там, у вас непростой период в семье. Безошибочно можно сказать, они исполнены печали. Да? Вот погружены в печаль настолько, что даже что-то смешное, радостное, оно не будет доминировать в их жизни. У кого-то наоборот. Предвкушение свадьбы, предвкушение рождения ребенка, предвкушение там, повышения на работу. Или наоборот, нашелся человек. Что приходит взамен печали? Радость, и ты исполнен этой радостью. Никакие другие события тебя просто не накроют. Понимаете, что значит быть исполненным Духом? Когда Он контролирует мои чувства, мой разум. И независимо от того, какие обстоятельства вокруг, это внутри меня. И путь к этому – пребывать в слове и молитве. И вот длинный такой комментарий к тому, что значит, когда любовь агапы в нас проявляется. Нас не нужно любить по плоти. Нас не нужно учить этому. Нас не нужно наставлять им этому. У нас это все естественно проистекает. Но любовь агапы – это не наша любовь. Павел говорит Тимофею, Тимофей, будут трудные люди, будут трудные ситуации, будет предательство, будут лжеучители, будут льстецы, которые ты почувствуешь, что льстят тебе для того, чтобы приблизиться к тебе. Люби, будь мудрым, понимай, что такое любовь. Чем любовь является, чем любовь не является. Возьмите, друзья, изучите 13 главу послания к Коринфянам. Просто фундаментальная истина для всех истин, которые вытекают в Священном Писании. Некоторые люди опережают или игнорируют любовь и занимаются исследованием вопроса там, служения, многих других каких-то аспектов жизни. Но это временный эффект. Без любви агапы ничего не будет иметь никакого смысла. Поэтому Павел говорит, будь образцом в слове, будь образцом в жизни, и пусть в этой жизни проявляется любовь. Следующее, в нашем переводе Я вот здесь в конспекте, если вы видите, издалека вряд ли там оно видно, что курсивом написал «в духе». Его в оригинале нет, в ранних манускриптах оно уже, это слово добавлено чуть-чуть позже. Но поскольку в нашем тексте есть, буквально кратенько тогда скажу, что значит «будь образцом в духе». «Будь образцом в поклонении Богу». Иоанна 4 глава, 24 стих, мы читать не будем, просто ссылку я вам даю. Так вот, Павел говорит, покажи людям, как ты поклоняешься Богу, как ты понимаешь Его, как ты живешь им, насколько ты с Ним в близких отношениях. Это очень важный момент. Дай Ему слышать, как ты молишься, о чем ты молишься. Знаете, я тоже в ранние периоды своей такой вот жизни обращал внимание на то, как братья, по крайней мере, молятся. Что они о Боге говорят? О чем они просят? Как они ходатайствуют? Для меня это был огромный такой, знаете, ресурс. Меня это вело к тому, что эти люди, у них есть реально близкие личные отношения со Христом. Спержин, кстати, как-то сказал, тот, кто не поклоняется Богу в тайне, не будет служить Ему явно. Вот у нас есть время, когда, или Богом подарено время, когда мы должны предстоять перед Богом и развивать с Ним отношения, поклоняться Ему в духе и истине. Тогда это будет выражаться в практической повседневной жизни. Следующий момент, о котором Павел говорит, как достигать вот этого успеха или быть образцом в вере. Буквально быть верным или преданным. Пусть в церкви твоей видят, что ты человек Божий, который призван. Немножечко позже мы поговорим о его даровании. Но покажи свою верность. На последней группе, я тоже сейчас вспомнил, буквально такой тезис прозвучал. Благополучие в нашей жизни ничего не говорит о нашей вере. Знакомо? Безмятежные дни ничего не говорят о нашей вере. Когда в жизнь нашу приходят трудности, испытания, печали, скорби, или наоборот, просто ошеломляющий какой-то успех, вот тогда то, что в нашем тюбике есть, оно начинает просачиваться или вылазить. Легко верить, когда нам разрешают собираться. Перенеситесь мысленно сейчас куда-нибудь, не знаю, в какой-то коммунистический мир. Возьмем крайность, да, Северную Корею. Если бы вы понимали, что вас здесь сейчас поймают, зайдет какие-то там группа людей, автоматчиков, и понятно, что вы отождествляете себя с поклонниками не религии Чучхэ, а вы поклоняетесь другому, и что вам, ну, минимум, что могло бы ожидать, это просто вы уходите с работы. Чуть-чуть серьезнее это каторги на всю жизнь. И максимум казнят. Вот тогда присутствие каждого человека кое-что говорило бы о нашей верности. Я не подвергаю сомнения вашей верности. Я это подвергаю себе. Потому что за годы моей христианской жизни очень мало было таких эпизодов, где мне нужно было стоять лицом к лицу какой-то трудности, оставаясь верным Христу, чтобы не посануть, чтобы под давлением каких-то обстоятельств не сказать Христу, вот давай-ка я нажму на паузу, и я скажу, что я тебя не знаю, или я не твой, потому что мне сейчас так неудобно. В основном все идет ровно, все идет предсказуемо, все идет гладко. А если мы перенесемся в то время, то христиане – это была самая неудобная группа в мире. Евреи их ненавидели, потому что? Что? поклонялись человеку, которому говорили, что он Бог и Мессия. Для язычников они были также ненавистными, потому что язычники их считали атеистами, потому что они поклоняются какому-то своему одному Богу, а не пантеону богов. Везде они были неудобны. И это неудобство часто выражалось в противостоянии, в ненависти, и то, что я говорил, в изгнании и в убийствах. Такое парадоксальное христианство. Такой вот успех. Но с любовью и заботой о церкви, Павел говорит, Тимофей, достигай этого успеха. Самое первое, покажи это в образцовой твоей жизни, в слове, в жизни, в любви, в духе, в верности, в чистоте. Вот это вот слово «чистота», оно уникальное, потому что напрямую касается нравственной чистоты. Еще одно слово, которое в Новом Завете используется второй раз, это мы увидим в 5 главе, если Господь позволит, где Павел тоже дает наставление Тимофею и говорит это же, или использует это же слово «чистота». Так вот, здесь речь идет о моральной чистоте, о сексуальной чистоте. Скорее всего, Тимофей не был в браке, и поскольку он был молодым, у него было очень много, возможно, искушений впасть в какой-то сексуальный грех, потому что, возможно, ему нужно было наставлять сестер. И всякое могло быть. Для тех, кто не слышал этой истории, я ее просто расскажу. То, что мы сейчас утром в начале собрания, да, не кради. Или в прошлый раз говорили, не прелюбодействуй. Вот, смотрите, вот эта вот чистота, немножечко позже Павел Тимофею скажет, вникай в себя или следи за собой. Так вот, вот в этой чистоте следи за собой, проверяй твои мысли. Помните, вот эта заповедь «Не прелюбодействуй, не кради» и многие другие. Однажды к пастору подходит молодой человек с жалобой и говорит, вы знаете, кто-то из церкви у меня украл велосипед. Я, ну, возмущен, как вот среди народа Божьего такое может быть. Пастор ему говорит, давай так, в следующее воскресенье ты выйдешь и будешь читать 10 заповедей. И когда дойдешь до заповеди «не кради», сделай паузу и посмотри пристально на всех. Если ты увидишь какое-то смущающееся лицо, скорее всего, этот человек тебя его взял. Ну и потом этот молодой человек пропал надолго из церкви, его не было. Потом он появляется, ему пастор задает вопрос, говорит, ну, что-то тебя давно не было, как с велосипедом будешь читать или нет? О, говорит, вы знаете, пока я дошел до заповеди «не прелюбодействуй», я вспомнил, где я оставил велосипед. Это из этой серии. Будь чистым. Будь чистым. Вникай в себя. Будь тем человеком, который понимает, что с твоей жизнью происходит. Посмотрите дальше. Кроме того, что служитель должен быть образцом, движущимся к этому успеху в служении, во-вторых, он должен развивать свое духовное дарование или заниматься самообразованием. Он должен понимать, что внутри его есть. Я хочу сейчас 14 стих прочитать. «Не роди» или «не пренебрегай» о том духовном даровании, которое в тебе есть и дано по пророчеству с возложением рук священства. Несколько слов об этом. Духовное дарование не передается вот магическим путем. Подойду-ка я сейчас к одному из братьев, возложу на него руки и скажу, дядя Челичала, Верия Баражба, Челичала Мады. Помните это? Нет? А кто жил в советское время, должны помнить вот эту вот такую штучку. И передался дар проповедника. И передалось какое-то там сила евангелиста, да, или там, не знаю, пророческое слово, исцеление. Что тогда могло быть? Другими словами, Павел говорит, возложение рук было определением того, что в тебе есть этот духовный дар. Он в тебе открылся, и церковь засвидетельствовала. Служители засвидетельствовали о том, что ты имеешь это духовное дарование. Поэтому не пренебрегай им. Не дай ему упраздниться, не дай ему перестать действовать эффективно. Друзья, маленькая вставочка с конкретным обращением к возрожденным людям. В Церкви Божией у возрожденных людей не может не быть духовного дара. Обязательно всякий, кого Бог возрождает к жизни, в теле его, хоть один дар, но должен быть какой-то духовный. И меня удивляет, когда люди лет 10-15 в церкви говорят: слушай, как найти свой духовный дар? Как узнать? Ты 10-15 лет сидишь на скамеечке и просто ждешь, что вот что-то тебе на голову упадет, или приснится, или ты сам упадешь куда-то на какой-то текст Библии. Вот как вообще можно жить? Оно проявится. Оно обязательно должно проявиться. Самый простой путь. Займитесь чем-то. Найдите нужду в церкви, начните ее восполнять. Подойдите к служителям церкви, спросите: есть какие-то нужды в церкви? Как я могу послужить? Вот у меня чемодан денег. Или у меня недюжинная физическая сила. Давайте буду тут на парковке машины переставлять. Например. Или я один за 15 минут весь молитвенный дом помою, уберу, вот просто не остановить меня. Кто-то скажет: у меня очень доброе сердце. Могу быть утешителем или еще что-то. Вот хочу получить образование. Люблю читать Библию, понимаю ее. Люблю благовествовать. Как мне это все употребить? Понимаете, никогда человек не поймет, если вот эту свою силу интеллектуальную, физическую он будет держать в себе и никогда не начнет ее практиковать. Никогда не научитесь играть в футбол, если мяч не возьмете, если не поймете, что да, ножки не туда стоят, может быть, вы пианист и музыкант, тогда футбол не для вас. И даже если вы любите музыку и будете только со стороны наблюдать, как другие играют, но не сядете или не пойдете учиться, не проявится в вас это желание, вы никогда не поймете. Возлагай на вас руки, кричи, что заиграй, начни петь. Не получится. Начните что-то делать в плане созидания церкви. Тогда вы поймете: о, это не мое. А это, возможно, к этому тяготит мое сердце. Вот наблюдая за Тимофеем, за этим робким парнем, за тем, который на самом деле было, можно сказать, больше минусов, чем плюсов. Павел говорит: пусть тобой никто не пренебрегает. В тебе есть это дарование. Не прячь его. Давай, завоевывай репутацию. Будь образцом. Развивайся сам в себе. И что он ему говорит? Во-первых, занимайся чтением. Читай. Я не думаю, что здесь речь идет о каких-то комментариях или богословских книгах. Во-первых, читай Писание, читай Слово Божье, пребывай в нем. Самый знаменитый ветхозаветный отрывок Иисуса Навина 1:8, помните? «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что мне написано». Смотрите, и тогда что? Будешь успешен. Это не мирской успех. Пребывай в Слове, читай Слово, будешь успешен. В личной твоей жизни тебя никто не обманет, тебя с толку никто не собьет. Ты в Слове, ты знаешь, как жить, ты знаешь, как поступать. Тебя никто не уведет в сторону. В путях твоих и будешь поступать благоразумно. Во-вторых, ты читай в церкви Слово. Читай Слово, занимайся этим чтением. Пусть люди слышат Слово. Когда я слышу от современных служителей, что не хочу грузить людей чтением Библии, некоторые проповеди, которые просто взяты вот отсюда. Ну, вы помните вот такой текст, и там Соломон говорил, я не помню точно фразу, но вот где-то приблизительно это. И ходит по сцене, проповедует людям. Подожди, откуда ты это взял? Почему ты делаешь вывод такой? Дай нам увидеть и услышать, откуда ты берешь эти истины, которые кажутся, что это истины. Вот тогда твой авторитет ничего не значит. Людям кажется, что нужно завернуть что-то такое, процитировать какого-то современного философа. Вот это да. А что это избитые тексты Писания? Пребывай в слове. Занимайся чтением. Знай Писание. Понимай Писание. Дальше. Павел говорит, занимайся наставлением. Пусть твое слово не будет сокрыто в тебе самом. Объясняй слово другими словами. Тоже несколько знаменитых ветхозаветных текстов к этому. Один из них, Неемия 8.8. Мы уже как-то обращались к этому отрывку. Смотрите. Читали из книги, из закона Божия конкретно, откуда читали и что читали. Как читали? Внятно. Что делали? Присоединяли толкование. Результат. Народ понимал прочитанное. Если мы думаем, что ветхозаветные верующие были примитивные дикари, что они только и занимались кисточками, веточками, краплением там водички, кровью, а ходили хороводы там вокруг, скинии, там еще чего-то, ничего подобного. Они слышали Слово Божие. Они понимали толкование. И вот правильное толкование ведет к правильному применению в жизни. И наоборот, неправильное толкование текста ведет к неправильному образу жизни. Целую церковь можно увести в сторону. Если у вас был опыт у некоторых людей быть в разных деноминациях, вы можете об этом засвидетельствовать. Когда ты слышишь какие-то тексты из Библии, но неверное применение, ты начинаешь следовать этому, ты понимаешь, дверь закрыта. Я вам рассказывал об одном брате, буквально кратенько напомню, когда встретил его таким, знаете, печальным, разбитым, удрученным. Я думал, что, ну, вообще, наверное, у него там все умерли, он остался один и на улице. Вот. И в разговоре выясняется, что он перестал ходить в церковь. Когда я задал вопрос, а что случилось? И плотину рвануло. Где тот Бог, который не дал мне ни здоровья, ни семьи, ни работы, ни того, ни сего? Успеха нет. Я говорю, брат, наверное, тебя обманули. Наверное, тебе проповедовали того Христа, не библейского Христа. Тебе проповедовали Санта-Клауса, Дедушку Мороза, дядю Челичала, который по мановению палочки тебе должен что-то делать и вокруг тебя вот все восполнять. Что библейский Христос? Это не терапевт, который корректирует наши трудные моменты. Это спаситель, это хирург, который глубоко проникает в сердце, дает, забирает старое, гнилое, каменное, дает новое, чистое, плотяное, живое, истинное. Понимаете, в чем люди могут разочаровываться? А его как в церковь пригласили? Прими Христа, брат. Все, это же Бог. Это же Бог. Он сказал, он сделает. И начинают нереальные тексты просто натягивать на голову человеку и говорить, вот оно должно работать. А вы знаете отговорки, когда не работает? У тебя, брат, нет веры или мало веры. Все. Вот у Банихина есть вера. У него свой собственный самолет. Вот Банихин может переночевать в гостинице за 10 тысяч долларов в сутки. У него яхты. Может, Абрамович позавидовал бы. Это Божий помазанник. А вы? Веры мало. И вот эти люди съедают себя. Они стремятся непонятно куда и к чему. И называют это успехом. Будешь успешен, если будешь в слове. Будешь успешен, если будешь образцом. Будешь примером в Слове, в жизни, в вере, в духе, в чистоте. Занимайся чтением, занимайся наставлением, занимайся учением. Дальше Павел говорит. Другими словами, делай учение в церкви систематически понятным, неразрозненным. Не проповедуй из любимых текстов Писания. Не говори о любимых отрывках. Проповедуй все Слово Божие, от бытия до откровения, все, что ты знаешь и понимаешь. И сделай его систематически понятным. Если подобных вещей не будет в церкви, тогда люди будут знать что-то одно. Мы верим в избрание. Я могу тебе объяснить, что такое предопределение. А знаешь, что такое благочестие, освящение? Ну, как бы, какая разница? Да, немножко знаю. Это неправильно. Есть люди, которые знают все о предопределении, об избрании, но живут нечестиво. Речь у них гнилая, верности у них нету, но зато интеллектуально знают все об этой части доктрины. Систематика доктринальная, она будет уравнивать человеческую жизнь, его интеллект, его образ жизни, его поведение, его служение. Посмотрите, о чем Павел просто заботится, о чем он переживает. Он знает, что важно для церкви, он знает, что главное. Я еще один текст прочитаю. Из книги Ездра, 7 глава, 10 стих. Очень созвучно с предыдущим текстом. Смотрите, Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень внутри себя, изучать. Потом что? Исполнять. Ты не можешь исполнять того, чего ты не знаешь. И учить в Израиле закону и правде. Одно дело просто сказать «не кради», а другое дело сказать, что это значит, какие могут быть последствия, кто сказал, авторитет говорящего, как это проявляется. Некоторые люди, да, говорят, ну я что, украл что-нибудь когда-то у кого-то? Если ты не понимаешь, что ты, говоря о ком-то плохо, ты крадешь его репутацию, это и значит, что ты украл. Не обязательно, что ты там где-то нашел какую-то нефтяную скважину у себя на даче во дворе, и ты крадешь у государства ресурсы. Не об этом речь идет. Ты можешь Божье время красть. И многие другие вещи, о которых мы слышали. Вот это и значит объяснять или наставлять людей в том, чтобы давать им это учение. Вы видите, какие пути к успеху? Вы когда-нибудь думали об этом? Как Бог думает об успехе? Вот оно. В чем успешная церковь? Вот здесь, в этом тексте, прямо сейчас. Ничего общего с материальными ценностями нету. Абсолютно. Третье. Служитель должен созидать себя духовно. Кроме того, что он должен знать, какие у него дары, как эти дары должны проявляться, он должен всегда сам себя подпитывать. 15-16 стихи. Смотрите. Постоянно вникай в себя. Более точный перевод слова «вникать в себя» – это наблюдай за собой, следи за собой. Это ничего общего не имеет с психологией, когда люди якобы вникают в себя, постоянно ковыряются в своих каких-то недостатках, глубоко ныряют в свою личность и пытаются разложить все по полочкам, чтобы понять, вот здесь я хороший, здесь я плохой, почему это сказала, почему это не сказал. Вот. Я не хочу сказать, что этого не нужно делать, но речь, по крайней мере, не об этом идет. Следи за собой или наблюдай за собой. Веришь ли ты? Проверяй свою жизнь. Как ты проповедуешь? Почему ты проповедуешь? Как ты общаешься с людьми? Есть ли в твоей речи последовательность? Смотри выше. Являешься ли ты образцом? Вот за этим наблюдай всегда. Потому что есть огромная опасность для служителей впасть в профессионализм. Я вам уже об этом когда-то говорил. Когда ты с годами, подходя к тексту, а может быть, вы сами замечали, как долго вы останавливаетесь на Иоанна 3:16, чтобы остановиться на этом тексте и снова сказать, вот это да, вот это да. Вот просто головой упасть на Библию, просто рыдать и плакать от восторга. Так возлюбил Бог мир, и я здесь, Сына Своего отдал. Или мы просто, банально, Иоанна 3:16, я с воскресной школы знаю, ничего особого. Чувствуете разницу? Вот это и есть христианский профессионализм. Когда ценное становится пресным, примитивным. Когда ничем не удивить никогда никого. Ни в домашней группе, ни в личных беседах, ни за кафедры. Все мы это знаем. Поэтому Павел очень часто в посланиях, вот перечитать их все, очень много повторяется. Очень много повторяется. А иногда прямо говорит, напоминаю вам, или пишу вам снова и снова, для меня это не тягостно, а для вас полезно. Простые истины. Так вот, Павел Тимофею говорит, следи за собой, брат мой, вникай в себя, смотри, в каком ты тонусе, почему ты это делаешь. И дальше, постоянно вникай в учение. Постоянно вникай в учение. Не сбили ли тебя с толку? Не сбиваешь ли ты людей с толку? Когда я слышу свидетельства тех людей, которые, ну, может быть, когда-то у нас в церкви были в начале 2000-х, когда-то были студентиками здесь, и потом там отучились, уехали, и, может быть, не так уж много побыли в церкви. Когда ты встречаешься с ними через годы и узнаешь, что тот или иной брат несет пасторское служение в церкви, и когда они говорят, что благодаря тому, что я в нашей церкви слышал, оно засверлилось в моем разуме, любовь к Писанию, любовь к церкви. И это я сейчас несу уже годы в моей личной христианской жизни и в служении. Друзья, это потрясающе. Это потрясающе. Ты не встречаешь модного человека, который хвастается своими богатствами, кольцами, браслетами, на пальчике раскручивая там ключи с брелком от какой-то там модной машины, чего он достиг. Когда говорят такие вещи, это на самом деле серьезнейший просто уровень того, что Слово Божие достигло. В этом церковь популярна, в этом церковь известна, в этом церковь достигает своего успеха. И последнее, друзья. Павел гарантирует успех в этом служении. Вот этот успех. Так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Трудный текст. У нас есть друг под названием «Контекст». Любой трудный текст рассматривается в его контексте. Если мы вернемся к первым стихам этой главы, что мы увидим, что мы вспомним? Павел говорит о лжеучителях, лукавых, бессовестных, которых сатана будет использовать, чтобы извращать церковь и вести в погибель. Заканчивается глава тем, что если ты будешь образцом в церкви, в слове, в жизни, в твоем образе мышления, в духе, в вере, в чистоте, пребывать в учении, спасешь себя от этих лжеучителей и спасешь церковь. Павел не подразумевает, что ты можешь спасти свою душу. Это было бы ересью, противоречащей всему тексту Писания и учения о спасении. Да, здесь используется это слово «содзо» греческое, да, «спасение», но оно подразумевается здесь именно в том, что ты спасешь церковь от лжеучений и спасешь себя. Очень просто. Поэтому, друзья, вот настоящий успех. Хотите быть успешными? Служителями, папами, мамами, родителями, людьми, которые где-то вот соприкасаются очень часто и много с неверующими людьми. Путь к успеху – это верность, это быть образцом. И нам не нужно притворяться. Чем человек естественнее, тем он больше проявляет и показывает то, что он настоящий. Когда он упал, он говорит, я упал. Когда согрешил, он говорит, я согрешил. Когда он радуется в Боге, он не приписывает себе каких-то заслуг. Он говорит, я эту радость имею от источника, от Бога моего. То, что я проявляю любовь агапе, это не моя любовь, подаренная им. И то, что сейчас она проистекает из меня в каких-то эпизодах, я знаю, что сам этого сделать не мог бы. Я знаю, как бы я поступил, будучи неверующим человеком. Но то, что сейчас я это могу делать, это Он. И все сходится к одной личности, ко Христу. А теперь, если взять эту маленькую церковь и поднять ее над всем миром большим, вот благодаря чему этот мир живет. Ради таких, как вы. Или благодаря таким, как вы. Вот этим маленьким крупицам соли, тем маленьким светлячкам, которые там или иначе, в разных местах, утверждают, заявляют, провозглашают силу и славу нашего Спасителя. Теперь вы понимаете, ради чего стоит жить. Теперь вы понимаете, в чем движущая сила верующих. А не пускать бульки из носа, что курс доллара упал. Или что теперь делать, там того-то не будет, или бизнес теряется. Или... Потому что это как раз-таки бьет по нашей красивой привычной жизни. Но когда на кого-то вы повлияете, и чья-то душа обратится к Богу, друзья, наивысший успех в жизни, тогда можно сказать, я могу умирать, я не зря прожил жизнь. На чью-то душу, силой и благодатью Божией я повлиял, что он стал спасенным человеком. И это заслуга его. Вот для чего церковь призвана. Вот почему Павел трудился и старался созидать церковь, чтобы она была свята и непорочна. Чтобы она была этим инструментом или средством благодати в руках Искупителя. Вот простые тексты, насколько они красивые, насколько они мощные, насколько они практически полезные. Друзья, это для нас всех вызов. Являетесь ли вы образцом и примером для своих детей? Мужья для своих жен, жены для своих мужей? Вы для своих соседей, для своих сотрудников? Что бы о вас сказали люди, наблюдающие за вами? Поймите, я не с комсомольско-коммунистическим упреком, да, вот где ты был на субботнике, когда-то все трудились, у всех руки в крови, а ты где был вот там. Не, я не с этим. Это вызов всем нам. Потому что в этом вызове мы понимаем, будет ярче сиять слава Господня или тускнее, или я ее буду разрушать своими руками. Тимофей, ты должен быть успешным служителем. И твой успех во Христе, в правильном отношении к Слову и к людям. Кто не уверовал, спешите уверовать. Кто не во Христе, спешите к этому Христу, о котором проповедуется каждое воскресенье в церкви. Пока дверь его дома открыта, пока благодать касается ваших сердец, ваших ушей, вашей жизни. Осознайте, что вы под проклятием Божьего гнева находитесь. И в то же самое время осознайте, что его терпение – это ценный подарок для того, чтобы каждый грешник, который слышит слово благодати и спасения, мог покаяться, уверовать и спастись. Я молюсь о том, чтобы никто из присутствующих не оказался вне Царствия Божьего, чтобы каждый, кто приходит на поклонение Богу, от сердца уверовал во Христа и стал таким, как Тимофей, служителем, образцовым и успешным. Бог достоин, чтобы его прославить. Давайте поклонимся. Отец наш, милости Твоей полна вся земля. И мы благодарим Тебя, то, что Ты открылся нам, как щедрый и всемилостивый, человеколюбивый Бог. Не в гневе Твоем Ты нас наказываешь, не в ярости Твоей Ты обличаешь. Терпишь этот безбожный мир, который восстал против Тебя и, не прекращая, оскорбляет Тебя, Твою святость. Нам никогда не понять, как у Тебя много силы терпеть этот мир, когда даже греховных людей, грехи других людей раздражают и вызывают гнев. Мы хотим поблагодарить Тебя, Отец, за то, что Ты не излил Твой гнев на нас, когда мы жили в грехах, а проявил Свою любовь агапы, захотел возлюбить нас, помиловал нас, пощадил нас, простил все наши грехи, оправдал нас, дал нам усыновление, приблизил нас к Себе, сделал чадами Своими. Сегодня, когда мы вместе собираемся, для нас это огромная радость и праздник для наших сердец, для наших душ, в том, что мы Твоя собственность. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, то, что мы можем понимать Твое Слово, вникать в Него, понимать автора этого Слова. Оглядываясь назад на наших братьев и сестер, которые жили задолго до нас, которые оставались верными, испытывать ту же идентичность, ту же чувство радости, принадлежности к этой большой, огромной семье спасенных людей. Благодарим Тебя, Отец, за напоминание сегодня о Твоем успехе, который в Твоих глазах Ты ценишь как наивысшую жемчужину и драгоценность. Любить Церковь Твою, созидать ее по Слову Твоему. Помоги всем нам быть образцом в Слове, в жизни, в вере, в духе, в чистоте, в любви, вникать в себя, в учение, пребывать в этом постоянно, Господь, чтобы этот успех был очевиден, очевиден в церкви, очевиден для мира, чтобы таким образом мы заботились друг о друге, понимая, что каждый, кто Твой, он куплен дорогой ценой. Благодарим Тебя, Господи, что даруешь нам дни мирные, радостные, благословенные, чтобы мы служили Тебе в этом мире. Помоги, Господи, когда мы разойдемся, чтобы Твоя красота отображалась в нас, Твой характер был очевиден. Мы знаем, что сами по себе мы все можем испортить. Будь в нас и проявляй себя через нас. Ты достоин, чтобы славить Тебя, Ты достоин, чтобы поклоняться, Ты достоин, чтобы любить, Ты достоин, чтобы восхищаться Тобою. Ты достоин, Господи, чтобы ждать Твоего пришествия. Укрепи всех нас в вере. Благослови, кто не в вере, кто не знает Тебя. Коснись сердец этих людей, помилуй их, Господи, жалься над ними. Дай им Твое возрождение, у Тебя сила. Уповаем на Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты сегодня среди нас. Мы знаем, что Тебе приятно наше пение, Тебе приятны наши молитвы, потому что все это мы делаем во имя Христа, нашего Спасителя, который дал свою драгоценную жизнь. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.